что, Артём, мы сейчас послушаем твои приключения в ДНД 5.
А, ну, у нас прокончание. Приключения, собственно говоря. Чего там сказать-то?
У вас, в смысле, кампейн кончился или просто кончилось, как это всегда бывает?
А, как всегда бывает. Сказал, что и мне ничего в голову не идет, извините, и, ну, короче, конец.
Это грустно.
А мы предлагали рудники фур-фур-фура.
Который Фандалвера?
Ну да.
Ты представляешь, рудники с лисами.
Лисы такие, фур-фур-фур. Не, которые орут, как вчера.
Лисы орут.
А! Вот, смотрите, я должен скинуть этот видосик.
Рудники фур-фура — это когда вы зачищаете подземелье там основавшихся там людей в странных костюмах с конвента, да.
Это для Dark Heresy моб, да, чтобы сразу с огнеметами шли.
Ну, вообще, да, мне кажется, типа, если вы хотите поиграть в ДНД, можете можно же взять какие-нибудь 1 из 7 миллиардов где-то приключений.
Мне кажется, их меньше.
Ну, хорошо, 6 миллиардов. О, Ринц, привет. Надо, кстати, написать.
Чекнуть видосик, пока есть 15 секунд. Только чекнуть до конца. Смотри, до конца.
Где-то там самый эрф в конце.
Упс.
Это типа было видео на тему «Я хочу водить свою собственную историю, но потом что-то не получается».
А в конце игроки сидят, да?
Не, ну бывает.
По вашим ощущениям, вы же какого-то знакомого просили, нет? Разве не знали, что он...
Знаешь, как это было? Чувак, да, ты... Давай.
Да, но мы его немножко заставили играть, поэтому тут что-то такое...
Водить, точнее, да?
Ну, да, водить.
Мы заставили одного из наших игр, этих людей, водить, что могло пойти не так. Вот, наверное, оттуда и берутся партии, которых 6 человек, и которые ищут мастера. Потому что, возможно, они тоже когда-то попытались заставить одного из них водить, но что-то пошло не так.
Ой, я, кстати, знаешь, они из-за чего могут еще браться? Это типа, если вы встречаете 6 человек, никто не играл, и ну, у всех эти розовые очки одеты, типа, там можно водить говно, и всем будет нравиться. А если вы, типа, уже поиграли с кем-нибудь, потом кто-нибудь такой, который никогда не водил, садится, и все-таки ему, ну, это говно, что ты делаешь? И он такой, ну, все, я не буду больше водить. Ну, то есть, если у них уже есть, как бы, этот frame of reference, и они, типа, судят по... Ну, есть почему судить. Вот.
С одной стороны, есть почему судить, а с другой стороны, у них есть только один пример.
Мне кажется, вообще очень редко случается, что ты встречаешь мастера, который лучше тебя в вертикальной прогрессии. Если такую можно выделить, ну, условно.
Развей мысль.
Ну, обычно, ну, как бы, когда... Я что-то не помню, чтобы я кого-то видел, кто меня прям своим уровнем поражал именно по всем параметрам. То есть вертикально, знаешь... Встречаешь, что горизонтально, то есть, ну, вот этот лучше умеет, там, персонажи лучше, у него красивее здесь, у него больше, там, атмосферу поддерживает, вот так вот еще встречал, но чтобы, типа, вот здесь я был на таком уровне, а потом оказался на таком, мне кажется, у меня не было. Ну, типа, то есть, только если совсем очень говно, то очень плохого было, но, типа, вот этих градаций я не видел.
То есть ты пока не встречал на своем пути такого мастера, который был бы просто, знаешь, как мастер в этих, в кунг-фу историях. Ты приходишь просто это, и кланяешься перед ним.
Научи меня, да?
Сначала тебе придется убить 1000 гоблинов каждый день. Только потом я разрешу тебя водить.
Ну, только на YouTube, может быть, какие-то хорошие игры. Типа, он все делает неплохо.
Кстати, это на канале у Барда водил чувак. Хоть бы та игра, я не помню, как она называется, там они что-то, какие-то скандалы, интриги, расследования. Ну там прикольный чувак водит.
Про водил, корону, знаете, что-то там, вот эта игра.
Чего?
Что-то там корона в названии.
Что-то да.
The Crown and Unspeakable Power. Там что-то, The Crown and Unspeakable Power. Я точно, к сожалению, не помню.
Вот, и ну, чувак там реально хорош. Я не знаю, как это выглядит на игре, но это, в принципе, можно слушать.
Так, нам Ринс пишет.
О, Ринс пишет то, что это он водил. Вот такой.
Блин. Ну я думаю, такие еще очень приятно слышать на самом деле, когда тебя хвалят там и не знают, что это ты даже.
Да, у вас там все закончилось, да, больше не будет. И что там происходит вообще?
Ринс пишет то, что бросили. А, Sword, Crown and Unspeakable Power. Вот, кажется, я вспомнил.
Я, короче, столкнулся с проблемой, когда вожу мутантов. Давайте вам расскажу про нее.
Так,
мутанты...
Хотим поговорить об этом.
Да-да-да. Что вырежем на превью.
Этот... Ты все еще водишь тех мутантов, которые вы там плаваете, да?
Да, я вожу мутантов
в море.
В заполнении «Мертвое синее море» для игроков, которые там первый раз играют. И, в общем, в мутантах очень легко там проследить места, где меняется геймплей. Типа, с одной стороны, вы плаваете, исследуете локацию, а с другой стороны, вы в ковчеге должны драматизировать, как бы. Потому что вам там никто не мешает. И у меня вот несколько раз уже случались ситуации, где я не могу однозначно... Ну, когда эта грань стирается, я не могу однозначно как-то поступать. То есть в исследовании я веду себя там однозначно ОСР-но. Я не подстраиваюсь под них, типа, 12 собак. Ну, справьтесь с ними, если сможете, типа...
В море.
Да-да-да.
Плывешь ты такой, навстречу плывут 12 собак.
Они сверху просто падают, спаунятся.
Значит, на пищат,
это Sea Dogs, то есть это пират получается, да?
Хорош.
Не, ну типа, условно, да, если там выпадает, что их сейчас просто там должна убить волна. Ну, вас убьет волна, я не буду под вас подстраиваться. А в этом, в ковчеге, типа, ну если ты хочешь, можешь создать там 10 персонажей нарративно, и пусть они переключаются. Но мне иногда случаются моменты, когда я вроде должен их убить, но это какое-то такое приключалово, и у меня такой сентимент, типа... С одной стороны, да, но это не так однозначно здесь, и вот я как будто превращаюсь в вот этого вот мицкульщика, который, ну, попробую вам сделать посложнее, ну, что-то убивать вас тоже слишком не хочется или ставить в эту ситуацию.
С левого плеча весь ОСР такой чат такой, убей, убей.
Да, справа, типа, ну вот, мы же не ОСР, сейчас такая ситуация, можно и подыграть, типа, будь фанатом. Игрок, ой, будь фанатом персонажа, такой, блядь, что мне делать?
Рулбук Симбарума такой, который говорит, вытаскивай игроков из задницы.
Да.
Рояль.
Давай, рояль. Да.
Вот что мне делать, я не понимаю вот здесь.
Слушай, рояль это глагол получается, да?
Да, рояль это глагол. Роялить. Поэтому это, что это, повелительное наклонение, да, получается? Рояль.
Ты не знаешь, как быть?
Да, ну типа, что мне сделать в серой зоне? Вот я. Вот компромисс мне не нравится, что я сейчас сделал. Он даже иногда получается очень тупо.
Это звучит так, что когда ты выходишь за рамки ОСР, тебе становится некомфортно.
Да, ну или за рамки, типа, совсем нарратива.
Не, ну если это не в ковчеге происходит, а именно в той фазе, где ты их должен убивать, ну, убивай.
Ну, знаешь, это там есть такие фазы приключенческие, типа, какая-то локация поставленная, или что-то неоднозначно, что не было бы точно в ОСР, но не было бы в ньюскульной какой-то нарративной игре. Ну, например, у меня была ситуация, где они, собственно, ковчег персонажей игроков взяли в осаду, флот другой фракции, и они почему-то решили сделать не самое умное решение и пробраться внутрь. Я не знал, что...
Они, в смысле, персонажи
игроков? Да-да-да, они как бы снаружи хотят вернуть свой ковчег, типа, через блокаду. Я бы не сказал, что это какая-то однозначно ОСРная ситуация. И что это однозначно какая-то нарративная. Типа, план был такой, что они подплыли, что-то хотели поговорить, но я как-то пытался соблюдать ОСРность тем, что я на все хотел сделать такую независимую реакцию кубами, но все равно чувствовалось, что сентимент был.
Ну, в общем, квадрат не умеет в мид-скул, так и
запишу. Да, мне тяжело.
Ну, ты так говоришь, как будто это что-то плохое.
Что бы вы делали?
Просто, наверное, просто плохо уживаются такие два подхода в одной и той же игре, когда у тебя, с одной стороны, игра про персонажей, когда они в ковчеге, и, типа, всем хорошо играть про конкретно этих персонажей. А с другой стороны, ты понимаешь, что они могут вот так вот в любой момент испариться, когда вы там плаваете и уклоняетесь от спавнящихся на вас собак сверху. Возможно, нужно либо подубавить градус смертельности потенциальной, либо не так привязываться и не играть не в такую игру, а персонажа просто. Это звучит действительно как тоже довольно сложно уместить в рамках одной и той же игры про одних и тех же персонажей.
Я бы, наверное, я бы не убивал бы там, сразу, потому что вы сделали типа тупой выбор, там, как бы давал шанс, но предупреждал, что вот вы в смертельной ситуации, если вы сейчас это... Если у вас что-то не получится, вы умрете, вы это понимаете, да? Ну, вперед.
А я ощущаю себя на месте квадрата, который сидит и нихера не понимает.
Типа Гаймская, вы уверены, что вы хотите это сделать?
Как будто бы тоже не хочется говорить, что вот это точно смертельная ситуация. И они вот ее влезают, и там вот, опять же, получается такие полутона. Вот, ну, вроде и можно было бы вот здесь, я бы точно подыграл, типа. Но с другой стороны, я, это немного другая игра, и подыгрывать им не хочется лишний раз.
Не, ну смотри, в принципе, ты же их собаками убивал уже или нет?
Ну, я почти убивал их собаками. И я почти их убивал. Ну, я. Ну, они как бы умерли из-за неправильного, глупого своего стратегического решения. Тоже, когда я их говорил. Но когда им говорил, что это плохо, они пошли и их убил. Но все равно появляются иногда ситуации, которые в сером поле.
Что такое серое поле?
Да, вот а что тогда ты подразумеваешь под серым полем?
Это ОСР какой-то. Это вот такая приключенческая ситуация, но с какой-то долей драматизма, я не знаю. Она вот, вот такие вопросы у меня происходят вот в локациях, где другие персонажи обычно, да. И они очень нарративны в классическом ключе. Вот не нарративны в ключе, где история сама себя создает из действий игроков, вот нарративны именно что вот в ньюскульном ключе. Очень тяжело сформулировать, на самом деле, сейчас.
В общем, как по мне, тебе надо ли, вам надо либо в одну играть, либо в другую.
Да, скорее всего, либо так
и наказывать игроков.
Да. То есть, типа, либо вам на елку влезть, либо ничего не ободрать. Можно просто их спросить, во что вам нравится больше играть. В исследование локаций или в то, как вы сидите и страдаетесь в ковчеге. И просто подстроить игру соответствующим образом.
Вроде все.
Ну или взять другую систему, если это если не подходит.
Да тебе нравится их убивать. Кого-то обманываешь. Просто бери и убивай.
Так я и убиваю их.
Тогда в чем проблема?
Ну, иногда, иногда на душе неприятно. Вот в некоторых ситуациях. Некоторых приятно убивать, некоторых нет.
Это звучит, типа, как тема, на самом деле. Что делать, когда я убиваю персонажей игроков, а на душе неприятно?
Ух. Ох, сложный моральный выбор со стороны мастера. Интересно.
Да, вот так вот. Смотри, квадрат, это же прикольно. Игра ставит ведущего.
Я не за этим в неё играю.
Я не за этим сюда пришел, да? Я сюда убивать персонажей пришел.
Я пришел ставить выбор, а не вставать перед выбором.
Да, да, да.
Да. Ну, это, конечно, вряд ли заслуга игры.
Я, наоборот, сначала радовался мутантах, как бы, когда у меня не было вот этих серых ситуаций, мы такие, о, поприключались, о, поотношались, а потом иногда такой, бум, и прям... ну, вижу, как бы, что в целом сцена не очень получается в такие моменты просто. Наверное, я пока что решил, что все-таки нужно это... давить их, да, наверное, так. Возможно, ситуаций таких будет меньше, когда игроки попадают во что-то заведомо опасное, но, тем не менее, очень сентиментальное.
Они у тебя, типа, делают выборы, не которые нужно делать в ESR, которые оптимально... работают в ситуации, а типа которые самые интересные и драматичные?
Раунд.
Я думаю. Ну да, очень, ну, можно так сказать, наверное. И причем мне самому нравится, что вот в этой ситуации действительно вот это интересный выбор, он сделает игру интересней. Но если придерживаться той философии, которую я вел их до этого, где ОСР делала интересную сцену.
Да, где интересные выводы заводят обычно в могилу, да? Через пару раз. Ну, которые чисто интересные, но при этом, ну, могут быть абсолютно не оптимальные в плане выполнения задач безопасно.
Сейчас немного не понял, погоди. Запутался.
Ну, как бы выбор может быть интересный в плане нарратива или, ну, или скучный, да, и он может быть оптимальный в плане достижения цели или, ну, плохой в этом плане. То есть если они делают интересные выборы, которые плохи для достижения цели, я так понимаю, у тебя, да, тебе как бы интересно, а с другой стороны надо их убивать за это.
Ну, да, 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 что как... Ну, причем иногда вот эти выборы, которые для достижения цели... Когда я веду себя для достижения цели, они прекрасно работают, генерируют ситуации, где там они из одной радиоактивной зоны перемещаются в другую, полумертвые, потому что просто так выпали кубики, и история... И там еще кто-то неожиданно появляется. И, в общем, все здорово, но иногда как будто бы нужно это отключать, чтобы было интересно в другом плане. Ну, и, по-моему, мы поняли друг друга, но...
Да, я наконец понял, в чем проблема. Спасибо, Артём.
Ну, делай как хочется, я не знаю.
Следуя логике Артёма, я чувствую, как сказал бы Артём, он сказал бы, делай так, как нравится тебе, забей на игроков.
Я не знаю, как мне нравится и как это работать в долгосрочной перспективе будет. Просто я могу, как бы, если я буду... Ну, типа, это будет давать разные паттерны поведения игроков. То есть, если я в один момент им подыграю сильно, то в следующий раз ОСР...
Они поймут твою слабину, да?
Да, то в следующий раз ОСРные вот эти истории, как, ну, грубо говоря, они не сработают. Потому что они будут лезть куда попало и с соображений, типа, да пофигу, мы крутые.
Ну, круто же будет-то.
Нет, не круто. Поэтому, да.
Нет, я имею в виду, они лезть будут куда попало и соображение, о, будет круто. Если что, типа-то это... Мы же не помрём просто так от того, что нас...
Ну, и они помрут, и будет непонятно, типа, а что это...
Да, и будет не круто в этот момент.
Что это в одних случаях ты нам как бы сильно подыгрываешь, а в других случаях ты ведёшь себя, ну, бескомпромиссно.
Неконсистентно.
Может, стоит, типа, взять страничку из Blades и как бы ещё разделять эффективность их действий и рискованность их действий, то есть... Например, сказать, что да, типа, вы можете там что-то сделать, и я вам подыграю в плане, что это будет... Ну, это может сработать, как бы я там подкручу, как у меня мир работает, как ситуация расставлена, и типа, да, возможно, ваше действие сработает, но не подкручивать это в плане именно рискованности. То есть, если вы делаете что-то действительно смертельно опасное, то, ну, как бы, если вы провалитесь, то готовьтесь к тому, что вы умрете все.
Не, ну, просто... Это и называется, вот это, что имею в виду, олдскульный подход. Что, ну, тогда они просто умрут за первую заявку там. То есть, смертельно опасно, это... В Blades это вообще не смертельно опасно. Я не помню... В Blades никто никогда не умирает, у них все всегда получается.
Можно сказать, что тебе попадает в голову, ее разрывают, и ты такой, ха-ха, нет. Я плачу стресс, и этого не происходит.
Да, вот. Я, кстати, пытался, когда мы сейчас играем, я пытался вот от этого Blades ощущения избавиться. То, что... Blades ощущение, оно дает... Короче, когда ты играешь в Blades, я вот так сформулировал, как будто тебе должны давать очки, как в Devil May Cry, за крутость прохождения миссии. Devil May Cry, ну, ты...
Именно так и есть.
Да. То есть ты справляешься с проблемами, ты должен максимально круто это сделать. Типа, набрать S-ранг из-за комбо и стильных приемов, а не из-за того, что ты просто прошел. И я хотел в этой игре от этого отойти, чтобы, ну, это реально был постапокалипсис такой, где они не перепрыгивают там через бочки, стены с проколотым там легким, да. Ну, если я делаю смертельно опасно, значит, они, типа, умирают сразу. То есть я придерживаюсь...
Ну, значит, ты говоришь, как будто ты хочешь делать смертельно опасно, и... Ну, и делай тогда.
Ну, блин, но иногда...
Но об этом весь разговор. Квадрат вроде делает, но не всегда.
Да, но иногда хочется так не делать. И у меня вот это чувство, как, я не знаю, избавиться. Потому что следующий там, буквально через две сцены игра превращается в другое. И из-за этого она смешивается и на стыках.
А, знаешь, мне что кажется? Вот представляешь, что вот 4 часа играешь в УСР, вот вечно напряжение, мне кажется, просто нужно иногда снимать.
А, по идее, оно и должно сниматься, когда они переходят в ковчег, то есть на базу.
Ну, все, заставь просто себя, если не в ковчеге, то мы играем в такую вот, в жесткую игру.
А когда они пробиваются в ковчег, я должен играть в жесткую игру или нет?
Ну, они находятся в фазе ковчега.
Да, я понял, да. Ну, наверное, да, надо быть более бескомпромиссным.
Не, ну ты попробуй быть более бескомпромиссным пару игр, а потом можешь все это скатиться в говно, и ты такой возьмешься за голову, такой, я сделал ошибку, я никогда больше не буду так жестоко относиться к своим
потом игрокам. Потом нам расскажешь, как вышло.
Да.
Попробую.
Мы уже 25 минут говорим. Всем привет.
Мы еще раз хлопнем, нет?
Да, давай.
Нет, все нормально. Да, тем временем спустя такое вступление, лайфстайл вступление. На связи ролевой подвал, и я зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами полный состав. Я Вундер, а также Аймлорд Артём.
Привет.
Квадрат.
Всем привет.
И Масса.
Привет.
Сегодня будет вполне обычный выпуск, где мы будем говорить на всякие темы. Все ссылки на то, что мы будем упоминать, на игры, на темы, на какие-то там всякие штуки и прочее. Если мы не забудем, все будет в описании подкаста, проходите, читайте. А начнем мы, наверное, с новости. С новости, с Инринрия новости. Тут недавно в одном телеграм-канале, посвященном настольным ролевым играм, образовалась такая движуха, автор решил устроить такой типа Game Jam. Ну, это когда всякие люди собираются и пытаются делать игры вместе, разные, каждый свою. И Game Jam этот заключается в том, то, что нужно за 48 часов сделать игру настольную, ролевую. И там будет тема, и там будут ключевые слова, которые прямо как RPG Кашевар. Только это дело будет происходить не 3 недели, а 2 дня. И это будет 14 и 15 декабря. И мы писали об этом ВКонтакте, и в Телеграме тоже репостил. Можно зайти, будет в описании подкаста, там есть ссылочка на itch, туда заехать, подписаться на этот геймджем, и когда он начнется, там придет уведомление с темой и со всем таким. И попытаться что-нибудь сделать, если вы хотите. У меня, к сожалению, наверное, не будет времени, потому что я как раз буду довольно сильно занят 14 и 15 числа. А кто-нибудь собирается заехать?
Я уже заехал, но я не знаю, буду я что-нибудь делать или нет.
Угу.
Делать игры за 2 дня — это моветон.
В смысле моветон?
Плохой вкус.
Ну так это именно то, что ты пытаешься в сжатые сроки что-то сделать. 2 дня, возможно, это действительно не очень много.
Я знаю, почему так сделали. Это...
Так?
Ну, можем предположить, что уровень геймдизайна у нас в коммунити у нас не очень высок. Поэтому можно оправдывать его очень короткими сроками, знаете. Типа, ну раз он такой на 7 дней, ну можно на 2 дня, если мы сделаем, то... Не сильно что-то.
Ничего не изменится.
Да. Но зато можно говорить, что это 2-дневный джем, и ну не так уж много можно было сделать, все-таки 2 дня.
Мне кажется, это как раз то место, где ты можешь брать и вкидывать самые безумные какие-нибудь свои геймдизайнерские позывы. По-моему, вот это как раз то место, где не нужно делать очередную игру на D20, которая с характеристиками и совсем таким, потому что, типа, ее можно написать за час. Грубо говоря.
Ну вот, нормально.
Именно механику, которая будет работать.
Казалось бы, в одностраничных подземельях тоже должны быть в одностраничных играх тоже должны быть самые дерзкие идеи. Ну вот мы видели их.
Ну там снова D20.
Но есть проблема. Не, ну, как мы и говорили в нашем выпуске, там есть и нормальные представители одностраничных игр.
Они в меньшинстве.
В разной степени дерзкости, к сожалению.
Я не уверен сейчас, что кто-то на конкурсе Джем придумывает игру в период прохождения конкурса. То есть придумывает как бы ее скелет в период прохождения комплекса Джем. Просто кто-то их придумывает между ними, а на конкурсе мясо на него это наваривают.
А, то есть у тебя есть какая-то идея, ты ее более-менее обозначил, да, только никому не показываешь, что такой наступает Джем. Ты такой, у меня есть ключевые слова и тема. И ты такой берешь сову, глобус и такой, оп, и у тебя получается в итоге какая-то игра.
Угу. Ну и меняешь там.
Ринс пишет, всегда так делаю. Жаль, мы с Массой не успели придумать скелет той игры, которую мы сейчас думаем. Поэтому у нас не получится натянуть на глобус тем. Но, видимо, как-нибудь потом. Так, в общем, да, это автор называет этот джем RP-джим или режим. Мне очень название нравится. И, в общем, да, ссылка будет в описании. Проходите, заезжайте 14 и 15 декабря. Можно будет поучаствовать и бахнуть. Там прикольные ачивки. Типа, сдать в итоге работу или там сдать ее за день. Или там использовать все ключевые слова. Там, кстати, есть ачивка за то, если ваша игра будет одностраничной. Это ли не успех? Ух. И продолжим мы все это темой, про которую мы собирались сегодня поговорить, которая звучит как авторство, оригинальность и тому подобные вещи в настольных ролевых играх. Говоря про крышесносные и безумные механики. Но это, значит, в контексте там одностраничных игр, которые делают за 48 часов, а если мы говорим про относительно большие игры, которые делаются больше, чем 48 часов, и которые сделаны для того, чтобы в них играли другие люди, как...
Хорошо ты обозначил уровень этих 48-часовых игр.
Нет, я в плане того, что игра на Game Jam создается, ну, типа, в рамках Game Jam.
То есть никто в нее играть вообще не собирается, в принципе.
Нет, потом, гипотетически, если ты хочешь, ты можешь из этого сделать что-то, ну, типа, развить эту идею. Но никто же тебя не заставляет. Как вот мы, наконец, наверное, допишем приключения до конца года, но, типа, первоначально, как бы, это была работа на RPG Кашевар, а здесь то же самое, может быть, кто-нибудь сделает какую-нибудь игру, а потом такой, а сделаю-ка я из него прям такую полноценную игру, которую прям вот выпущу, чтобы там другие люди смогли там ее попробовать.
Выпустить мало, в них же...
Я тебя перебил, что говорил.
Ну, 80% людей заняты другой игрой.
Мне кажется, знаешь, если так немного обобщать, то можно сказать вообще про все игры, которые не ДНД, что у меня мало кто играет, и что вообще вот это все.
Ну, масса, как правильно
сказать. Ладно, давайте, я бы сказал абсолютное число 5 человек. Даже не относительно.
Ну, это уже неплохо.
Это уже больше, чем моя группа, да?
К вопросу о механиках во всех играх, собственно говоря. Каким образом, во-первых, можно сказать, каким образом вообще можно избавиться от ощущения, когда ты читаешь игру, и у тебя в голове такое, типа, ну, мы вот это все видели уже, все вот эти механики. Во-первых, давайте так, это хорошо или плохо, когда ты читаешь какой-то рулбук и говоришь, а, ну, вот это вот мы видели здесь.
Ну, с одной стороны, типа, это...
Ничего нового.
С одной стороны, это удобно. Как говорят, интуитивный интерфейс. Ты знаешь, что примерно тебя ждет дальше. Возможно, это злую шутку сыграет, когда ты будешь неправильно интерпретировать какие-то правила, потому что у тебя в голове есть...
Ну там же как вот в той игре, да? Да-да-да. А в той игре это так.
Это как фальшивые друзья-переводчики, как они называются, когда ты неправильно переводишь то или иное слово, просто опираясь на его значение в русском языке. Ну они похожи просто по смыслу, по виду, а по смыслу не очень.
Вот, ну типа понятно. Обманутое ожидание получается у тебя. Ты начинаешь ожидать читать у себя в голове, выстроив такую параллель между вот этой игрой, которую ты читаешь, и той игрой, которую она напоминает, да? А потом может случиться печально. С другой стороны, они работают. То есть, типа, если ты берешь механику, которая уже где-то была обкатана, если она подходит под твою текущую игру, ну, она работает, ее там играли много людей, ты берешь какой-нибудь там, не знаю, движок какой-нибудь D20 или Year Zero или еще чего-нибудь.
Да, главное помнить про движок Year Zero. Да, что нельзя просто взять, переставить механику.
Нет, ну точнее, можно.
Можно, да. Эффект будет не тот, который, наверное, ожидался. Чем тут страдают большинство авторов, где такой, так, напильник, точнее, пила, выпиливаем D20 из одной игры, вставляем в гурпс, а потом все это дело приколачиваем соточкой гвоздями, и вроде должно работать. И получается такой страшный-страшный скворечник.
Ну, она вроде даже как это работает, наверное.
Ну да, как квадратный колесо.
Ключевое слово как-то, правда.
Идите до конца, вот мой совет все.
Мне кажется, что если у вас... есть игра, которая как другая игра, ну, конечно, можете сказать, что, типа, ну, вот механика — это, типа, 10% скелета, на который все потом, ну, на котором держится, а, типа, 90% — это остальное содержание игры, то есть, там, элементы, которые используют механику, там, и всякие, ну, вот, лирические слова игры. Вы, конечно, так можете сказать, но я с вами не соглашусь, потому что мне, например, скучно играть в игру, в которой... такой же механ, только там название обилок поменяли, например, название ходов поменяли, но они, в принципе, ну, как если это ПВТ какой-то стандартный такой. То есть все то же самое, просто, ну, как бы лирика другая. Как будто, знаешь, слова в песне другие, а мелодия одинаковые.
Это как гимн Российской Федерации, да?
Ну или как «Дай списать домашку». Хорошо, только ты не списывай, только что прям как было, да?
Я бы, например, с большим удовольствием поиграл в игру, которая, может быть, сама по себе хуже, но которая более уникальная.
Поэтому вот эти все японские ролевые игры, да?
Которые, сука, все друг на друга похожи.
И тем не менее ты в них играешь. И еще приговариваешь, ух.
Разве Артём в них играет? По-моему, он просто читает их, нет?
Мы в некоторые играем. Артём пишет на них обзоры, да?
Я
и иногда говорит, что, блин, никто не пришел на мою игру. Еще вопрос на эту тему. А где грань между омажем механик и вот тем, что у тебя складывается ощущение, а, ну это вот, типа, прям оттуда?
Можно ли как-то провести эту грань? Это типа отсылка или как ее понимать?
Да.
Цитирование — это когда автор указан, вот я знаю такой. Такой тезис.
Мне кажется... Ну, такой плагиат — это когда вот вставляет без аннотации. То есть, как тут Мас говорил, отпиливают кусок из гурпсы и вставляют в MyFate, и как бы никак не адаптируют его к остальным кускам, которые отпилены были из других частей. Вот это туп копиваст, который, ну, никто от этого не выигрывает.
Да, особенно, наверное, это очень видно, когда механика начинает выбиваться из всего того, о чем, собственно говоря, другая игра.
Приведите пример.
Когда у вас, например...
Конкретной игры.
Это пример из Кориолиса, хочешь?
Давай.
В мутантах есть возможность договориться. когда вы там считаете какие-то плюсы-минусы, правильно я помню?
Угу. Да, все так. Ты там считаешь, у кого банда больше, у кого там этот, типа, прошлые ваши там какие-то интеракции и тому подобное.
Вот, в Крёльсе это точно такая же механика, без изменений. И, типа такой, ты приходишь договариваться с, не знаю, там, с начальником.
В чайхану какому-нибудь султану?
Да, да, а там спрашивают, на чьей стороне больше людей.
А чё не так, погодите? Чё, почему она не работает вместе со...
А потому что там вопросы такие, которые подходят для апокалипсиса, но при этом не подходят для космо-оперы. Или как
там же они абстрактные, нет? Типа, ну, если вас... Ну, если не противника очень больше, почему они не подходят? Типа, не знаю.
Ну, потому что вы можете на довольно мирных условиях вести переговоры, почему есть противников больше.
Ну, в смысле то, что он давит на вас. Сложно одному спорить против пятерых. Мне кажется, достаточно универсально в любом сеттинге, нет? Типа...
Мне кажется, это, знаешь, когда типа ты приходишь во дворец к султану на официальный прием, он такой, ну, под ним целая страна, поэтому получай минус 3. Угу. Ну, хотя, как бы, ну, не обязательно. Это может быть вообще не связано с тем, о чем вы говорите. Я не помню, как в Крёльсе это работает, поэтому...
Нет, там просто есть вопрос. Если на, вот, как бы, на стороне того, с кем ты, на кого ты кидаешь навык, больше народу, то отними один кубик.
Ну, да.
Ну и почему в космических условиях ты можешь один против толпы сражаться лучше?
Не, ну потому что, смотри, в постапокалипсисе это работает, не знаю, там, в 9 из 10 случаях. Это типа, жесткий мир такой, вы там постоянно с кем-то воюете. Ну, по крайней мере, как я себе представляю постапокалипсис. А вот в таких условиях оно работает 50 на 50, в условиях Кориолиса. Где-то это будет адекватно и нормально, а вот в других... 50 случаев процентов это будет вообще выглядеть неуместно.
Почему было не добавить в этот вопрос лики какие-нибудь и всякие религиозные и тому подобные вещи, которые...
Да, угодно ли это ликом, это ваше дело, например? Она бы уже дозревала.
Ну, это мы брахами сейчас уже начинаем этот заводить Game Jam за 48 часов. Вот. Ну, типа... Это механика, действительно, когда ты читаешь, вот это один из примеров, когда у тебя создается ощущение, то, что вот это прям взято из мутантов, вот так.
А слово вставлено... «шоу» уже взято, там вообще не редактировали ее даже.
Это кор-механика просто, не знаю, что, зачем, ну, я правда не понимаю, почему численный перевес.
Да, кор-механика там, это тоже как бы в мутантах вы бросаете один успех, а в перевесе нужно два. А кубиков одинаковое количество бросается.
Ну, то есть, если вот этот пример, ну, по крайней мере, как... если он тебе может быть не понять, то с ликой, например, это хорошая идея. То есть, казалось бы, почему бы... Это важная часть сеттинга, почему это не адаптировать, например, вот в эту механику. То есть, там ничего не адаптировано.
Так в мутантах тоже, кстати, ну, ничего нет дополнительных каких вопросов, которые, ну, к сеттингу.
Мутанты, мутанты. Потому что мутант — это неповторимый оригинал.
Не-не-не, а тут, ну, ни один из вопросов, он четко мутантского тоже там нет. Ну, типа, это вот реально голая механика, которая вот в Year Zero.
Ну, возможно.
Просто, не знаю, когда ты читаешь, в Криолисе она очень сильно выбивается. Может быть, мы такие особенные, когда читали его все разы, которые мы его читали. Но вот... Ринс пишет, например, в клинках есть решающий фактор, например, иногда для переговоров масштаб и число не будет важным. В общем, это один из примеров, когда ты читаешь и понимаешь, что вот это вот явно взято откуда-то, и, ну, это не значит, что, возможно, сама механика плохая, просто у тебя складывается такое ощущение, то, что это как-то можно было...
Просто Кориолис говно, но конкретно эта механика нормально, по-моему, смотрится.
Не, ну знаешь, это как Мимас, где чувак забивает квадратную какую-то херню в круглое отверстие. Ну, там нужен треугольник, круглый, вот у него получается забить, но что-то здесь явно не так.
Так, а мы вообще про что? А, мы про Амаш и плагиат механик.
Да, ну, что-то, по-моему, это не
любой подкаст вопрос складывается, скатывается в шуточки про Кориолис. А, так в чем разница? Скорее, ну, типа, разница в том, что...
Нравится мне это или нет, короче. Если не нравится, то это плагиат. Если нравится, то это
Амаш. Нет, в плане того, что...
Плагиат — это как бы когда текст переписывают, не меняя текст. Даже если, например, перепишешь механ своими словами, это как бы уже не плагиат, это, ну, копипаст.
Уже авторский подход. Я так диплом писал, все нормально.
Ну, мы говорим, наверное, о механиках, а не о том, типа, какие слова там написаны. То, что, ну, понятно, если ты просто берешь и копируешь абзацы и вставляешь их в другую игру, и то это будет выглядеть странно в большинстве случаев, наверное, не во всех. Можно придумать случай, когда это будет норм. Но в большинстве случаев это будет не здорово. А именно механики, наверное, типа, возможно, плагиат даже будет неплох, если он замечательно вписывается, оригинальная механика замечательно вписывается в то, что ты делаешь тогда. Ну, правда, возникает вопрос, почему не поиграть в оригинальную
игру? Не плагиат тогда. Ну, мне кажется, плагиат — это когда ты не указываешь, откуда это. Если у тебя написано, что игра на движке таком-то, то все это уже не плагиат, можешь копировать что угодно вообще в свой текст. Он просто будет не работать, но это значит, что это... Просто плохое как бы копирование, не то, что это плагиат.
Главное, не выдавайте себя автором, и все будет нормально.
А что, вот, к вопросу там о неуказывании автора, что вообще может значить то, что вот украли механику откуда-то?
Значит, что ты сделал хорошую механику, скорее всего.
Не-не, вот, типа, как можно украсть механику?
Нельзя украсть механику. Не-не-не, ладно, нет, у меня есть ответ. Это когда ее слишком много. И ты не указал.
А можешь сделать цап-царап, как говорил один большой человек.
Чего? Это я не понял.
Ты ждешь, пока нас закроют, да, мне кажется? Нагнетаешь сначала про гимны, теперь про это. Ты что, иностранный агент?
Будем в конце каждого выпуска говорить, похоже.
Там кто-то хорошо сказал это. Про воровство, что хорошие артисты, они чужими работами вдохновляются, а отличные артисты их воруют, да?
Ты хочешь украсть этот корабль? Позаимствовать, это морской термин. Недавно пересмотрел
пиратах.
Я как бы не уверен, что значит. Мне кажется, говорят, что своровать механику, это говорит автору, у которого жопа боли от того, что его не указали, как, ну, то, что их вдохновлялись. А, мою механику гнали.
Вообще, вы слышали когда-нибудь таких случаев, что кто-то где-то кричал, что вот меня обокрали?
Я ВКонтакте читал в комментах, кто-то не выкладывал свою авторку, потому что писал, что у него воруют идеи.
Но как бы мы не берем во внимание авторок, потому что как бы это вот сверхчеловек в степени сверхчеловек.
Нет, ну смотри, если ты автор авторки, у тебя воруют идеи, так ты не гореть должен, ты должен говорить... Как же круто. В том плане, потому что фундаментально все уже хобби настольных ролевых игр, оно новое, но не слишком, и довольно много уже придумано, и очень вряд ли даже твоя уникальная авторская механика, она именно твоя уникальная и не придуманная в каком-то виде кем-то еще. А возможно, человек там другой у тебя даже не украл механику, а ему параллельно пришло в голову просто.
Да, представляешь, что-нибудь типа, играл, ну, во что-нибудь начинающееся на D, и такой потом, да, я вдруг придумаю, и такой, придумал Roll Under, и все.
А не Roll Over, да?
Да, и все.
И получился имбарум.
Чего про...
Ну, точнее... Вот теперь запикивать придется.
Мне кажется, как Вундер что сказал, это вот тут проблема в том, что в том, чтобы это хорошо все записать, там совместить с другими хорошими идеями, обернуть в красивую обертку и суметь продать от таких вот всех отличных идей, их там по 10 раз напридумывали уже на таймлайне.
Да, чистые идеи, к сожалению, не очень. Много. Ничего многого стоит.
А вообще, что вы такого встречали в последнее время, чтобы прям это вот читаешь такой, да, этот прям вот свежак, вот такого я еще не видел.
Ну, относительно недавно я Даркарош читал, мне очень понравилось, что там типа этот, короче, у тебя нет действий по умолчанию, то есть на самом деле есть. Короче, сначала кидаешь кубики, а потом совершаешь действия, и все действия у всех абсолютно разные. Там нет что-нибудь типа скилл атлетика или что-нибудь такое.
У меня было такое чувство только один раз, когда я после D&D 4 читал АВ, и вот у меня было тогда такое чувство. После как-то меня особо ничего не потрясало. Ну, когда ФОЕ читал, тоже такая же херня была. Но когда это было, собственно.
Ну, все относительно давно, да.
Да, то есть...
У меня с клинками было такое, когда я читал, такого прикольно. Да,
ну, клинки мне открыли, наверное, структурность, что можно играть... Очень так, в жестких рамках, да. Какие еще были прорывные идеи?
Вены. Мне Вены понравились. Это единственное, что мне понравилось.
Великолепная игра на кошеваре про Шекспира и море и вот это все. Она была слишком оригинальная, поэтому она не выиграла. Ее просто не поняли.
О, да, кстати, это тоже проблема, потому что твое творчество могут не понять, оно будет и пережать.
Если ты сделаешь слишком уникальную механику, да?
Такое, по-моему, редко очень бывает.
Потому что об этом не знаешь, потому что они не выходят.
Потому что ты не понял. Вот поэтому.
Ты читаешь, фу, какую-то.
Фигня какая-то.
Я не помню, что что-то фу от того, что это странно было. Типа, фу от того, что это скучно, постоянно выходит. Вот. Alien RPG, это вот, наверное, то чувство, когда я прям такое прям сильное фу от того, что это скучно, испытал. Хотя у меня, ну, какие-то ожидания были.
А она тоже на Year Zero?
Она на Кориоле Зиро.
Да, там даже такие извращения. Там тоже 500 тысяч страниц?
Там много страниц.
Хорошо, что я это не собираюсь читать.
Так, по поводу уникальных игр и Кориоле Зиро и уникальных механик. Соответственно, если мы используем неоригинальные механики, точнее, не так. Ну да, если мы используем неоригинальные механики, можно ли сделать оригинальную игру, не используя оригинальные механики?
Вот это зацикливый вопрос.
Мне кажется, всякие D20 игры и очень много PvTA как бы говорят, что да, можно.
Мне кажется, вполне да. Несмотря на то, что за примерами далеко ходить не надо, ICRPG.
Мне кажется, вот в этом плане Маусгард, она же как бы, вроде бы она сделана на колесе, но при этом хорошо же сделана.
Так, не, она же, мы же должны смотреть оригинальность относительно колеса, типа, а не относительно остальных игр.
Ну да, но там нет ничего оригинального относительно колеса, да. В принципе.
Нужно, чтобы превзошел свой оригинал, оригинальность.
Ну тогда попытай, да, лучше.
Типа наоборот, можно сделать игру не оригинальную, ну то есть... Без чего-то оригинального, но как бы...
Короче, это языковая ловушка покинет всем помещение. Что это вообще за вопрос? Можно ли оригинальную игру от неигральных правил относительно оригинальности оригинала сделать? Типа, забейте.
Нет, подожди, типа, вопрос же достаточно простой. Можно ли сделать оригинальную игру, не используя оригинальные механики?
Ну, и мы оригинальностью относительно чего смотрим? Относительно от оригинала?
Вот-вот, вопрос насчет... Что значит оригинальность?
Ну вот, это языковая ловушка, я говорю. Ну, если интуитивно понимать этот вопрос, там Артём говорил про какую-то игру несколько раз на клинках с девочками-волшебницами, как будто бы она на клинках, но в ней много поменяли. Но вопрос...
В какой момент она перестает быть
клинками, да, собственно? Насколько там оригинальные механики, да. Ну, то есть... Бессмысленный, мне кажется, набор букв просто получается.
Ну, знаешь, можно ли вот взять D&D 5 и сделать на нем этот Shadowrun, короче, клон. Вот, там недавно сделали, спойлер. Видимо, можно.
Oh.
И можно ли сделать D&D 5 и сделать на нем SpyCraft? Тоже можно.
Что это?
Ну, про шпионов игра.
Spy.
Или можно ли взять D&D 5 и сделать с него что угодно, по
хорошую
большому
игру.
Счету.
Вот это я уже не умею.
Ты хочешь, чтобы нас забанили?
Ну, то есть, ну, можно вот прямо уже взять любую игру, да, ну, D&D 5 давайте возьмем, ничего там не менять в плане механа, так ничего не придумывать своего, а просто переставить местами буквы, поменять сеттинг, например, на sci-fi, поменять класс, ну, они тебя, в принципе, то же самое будут делать, может быть, просто...
Если взять игру, например, Pathfinder, да, и поменять на sci-fi...
Так это механики не меняются, мы ж...
Ну, да, то есть механики остаются абсолютно прежние, но у тебя выходит новая игра, которая как бы... Ну, она похожа на прежнюю.
Она не новая, она старая.
Она оригинальная.
Нет. Так если мы не меняем механики, то игра старая остается.
Ну, это тут вопрос, чего ты подразумеваешь под игрой, если играет тут только механики, то да, но мне кажется, игра это вообще все остальное, кроме механика, тоже игра.
Но игру делают игрой, ее игровые моменты не писать.
Да, но когда ты переставляешь тут слагаемые, они, собственно говоря, становятся немножко другие. То есть, если у тебя, например, если ты возьмешь, там, не будешь копировать, например, класс файтера из D&D в эту нашу гипотетическую игру, а сделаешь какой-то класс, у которого будет другая смесь способностей, который как бы не будет в D&D 5. У тебя, например, будет вот новый класс, которого нет в D&D 5. Хотя ты взял те же самые элементы. Как в ДНК вот эти вот херонки переставляешь, как бы. Получается, у тебя из собаки аллигатор.
Не, ну если ты просто берешь то, что у тебя уже было, мне кажется, это значит, что не меняешь ничего. Ну если ты не совсем сумасшедшим образом там переставляешь, что вор получает 3 опыта каждый раз, когда бэкстабит фаерболом в мастера. Типа... Как-то вот так.
Я считаю, это успех.
Он может как угодно опыта за это действие.
Да. Забэксабить фаерболу мастера, это да. Ну, то есть, ты... ну, типа, формально у тебя все так же есть игра, в которой есть мод, фаербол, и мастер, и экспа. Так-то. И бэкстабы еще. Ну, вот это другая уже. Я бы назвал это оригинальным.
Ну, я говорю, это бессмысленный разговор, мне кажется.
В общем, мне кажется, краткий ответ — да. Полный ответ — да, конечно.
Самый полный ответ.
Да, да, но нет.
Well, yes, but actually no, да?
Я окей с такими ответами.
Надеюсь, мы прояснили, какие-то если у вас вопросы остались, задавайте их в комментарии. Я, возможно, помогу вам, отвечу, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
В следующем эпизоде «Ёжик в тумане».
Мы же про настольные, про авторство, оригинальность и все такое в настольных ролевых играх. А ведь настольная ролевая игра — это же не только механики, это, например, в каких-то случаях какой-то сеттинг, атмосфера и тому подобное. Как быть с оригинальностью вот этих вещей?
Ну, здесь, мне кажется, вообще нельзя слабину давать. Как бы тут...
В каком смысле?
Ну, сеттинги точно должны быть супер разными.
Ну да, поскольку если у тебя очень похожая механика, то сеттинг — это именно то, что в основном отличит какую-то одну игру от другой.
Сеттинги, они...
И всякие антуражи и все такое.
Тем более в наше время, когда как бы, ну, ты уже настолько к всему приелся, что тебе нужно как-то... Ты либо берешь готов... Ну, типа, если ты делаешь что-то новое, ты должен быть уверен, что это действительно что-то новое, а не, типа, написать в своей игре, водите по... Это... По Дзириту, короче.
Дристу.
Ой.
Ну, в этом плане, мне кажется, да. Но хотя, с другой стороны, все ведь и так уже придумано много раз. Но даже не пытаться, это супер...
Наверное, просто в меха... Блин. Сейчас сложно немного, наверное, я сформулировал для себя. Механика состоит из более крупных элементов, которых меньше. То есть у нас есть элемент броска, у нас есть элемент как бы классов, элемент развития.
Типа какие-то аспекты основные в игре, да, такие? Настольная ролевая игра как персонаж.
Да, а сеттинг, он состоит из, наверное, слишком большого количества маленьких и слишком разнообразных вещей. Поэтому если ты что-то мелкого тащишь, еще может быть, но как только ты начинаешь что-то большое перетаскивать, то, блин, нет. Мне кажется, я против себя аргумент придумал. Слушайте вообще. Я его не говорил. Короче, да, оказывается, что сеттинг проще воровать, собственно, да. Если так подумать.
Да, потому что там очень много мелких элементов.
Да.
Ну, и соответственно, проще создать что-то свое, потому что сеттинг состоит из мелких элементов, и ты берешь один мелкий элемент, утаскиваешь из одного какого-то сеттинга, другой из другого, там, третий из третьего, а в результате у тебя получается, как, не знаю, это, возможно, очень тупой пример, но когда мы играли в ваншот SRPG, который был на стриме, вот, вообще в оригинале, да, это было готовое приключение из рулбука, но мне оно не очень понравилось, я решил его немножко поменять. Я такой, вот этот элемент я возьму из этого сеттинга, потому что, типа, он подходит сюда и клевый. А другой там элемент из другого, а еще вот так. А потом, когда мы играли, Боль Фигюкин такой, ого, да это же там пески времени. И я такой, офигеть. Типа, у меня вообще не было в голове ничего про принцип Персии и пески времени, а у меня получилось вот такое. Или помню, как я как-то раз водил АВ, а один игрок такой, о, да это ж типа вот эта штука, она же из Fallout ведь, да? Я такой, нет. Таким образом, замечательно получается, типа, из компиляции различных мелких кусков получается что-то новое, которое, правда, возможно, иногда...
Да, так все равно проблема, наверное, в том, что, условно говоря, сеттинги существуют несколько тысяч лет уже, их люди друг другу рассказывают. И, ну, мы все равно в ситуации, что хоть и легко у друг друга что-то позаимствовать, но в любом случае у тебя получается что-то вторичное, ну, в большинстве случаев.
Ты так говоришь, как будто что-то плохое.
Ну да. А мне норм.
Это мне тоже.
Мне кажется, вот, по-моему, плохое, когда ты вторичный сеттинг подробно записываешь, и, типа, всем его читать надо или что-то такое.
А, типа, когда слишком много информации даешь.
Когда можно просто, если ты знаешь, что это вторичный сеттинг, ты можешь взять и накидать его мазками или накидать его через какие-то такие, знаешь, описания, как... Как, знаешь, в Dark Souls описание предметов. Ролевое, наверное, эквивалент это как в Burning Wheel всякие life paths, когда там сеттинг не написано, но у эльфов там есть какая-то башня, у орков там есть какие-то черные врата.
Ну или как в Симбаруме через описание там заклинаний, ритуалов и тому подобное. Там тоже довольно много информации.
Целый таймлайн есть, я напомню.
Блин. Ну и там это тоже есть, но на удивление много информации о сеттинге ты почерпаешь из вот каких-то типа игромеханических веществ или там игромеханические вещества. Готово название для нового выпуска подкаста, господа. Или, например, через описание там навыков, которые там есть. В этом плане здорово.
Да, через случайные таблички, мне кажется, сеттинг лучше передается, чем через абзац текста, короче.
Да, все верно. И плюс еще один плюс. Как вам такой поворот? Еще один плюс того, что ты не пишешь большие абзацы текста и не расписываешь все-все-все очень подробно. Это возможность тем, кто его читает и кто, возможно, будет играть, поэтому добавить у себя из головы чего-то. И это будет для них, для тех, кто играет, тоже очень здорово. Типа ты такой, кто-нибудь прочитал твои широкие мазки, которыми ты описал сеттинг, и у него может сложиться в голове, не исключено, что даже что-то иное, что ты не имел в виду, как автор, но так как это в каком-то смысле объект такого искусства, который каждый волен интерпретировать так, как он желает, на основе этого у читателей может возникнуть что-то новое. И довольно странно будет там бегать и пытаться все исправить с криками «Нет, я не то имел в виду».
Это такой вопрос. Что должно быть в сеттинге и чего быть там не должно точно?
Ой-ой-ой, это описание сеттинга.
Если конкретизировать эту тему, каких тропов точно не должно быть? Каких самых банальных тропов не должно быть в сеттинге?
Мне кажется, там не должно быть количество людей, которые проживают в городе.
Не, ну это опять же, на этом мы переходим к описанию
сеттинга. Или на космической станции.
Самой сути сеттинга.
Ну да, мы говорим вот эти большие мазки, да, вот, что это за большой мазок?
Блин, мне кажется, очень плохо выглядит, когда автор пытается сделать необычный сеттинг, но он не очень умеет это делать. Знаешь, когда ты пытаешься первый раз преодолеть дженерик сеттинг, типа, у меня эльфы злые!
Синекожие плавника.
То есть вот этот первый раз, когда ты думаешь о том, что нужно сделать необычное, оно выходит еще хуже, чем когда ты делал дженерик, как бы. Вот такой вот ход, мне кажется, очень плохой.
То есть нужно как-то...
Чтобы...
Как-то шагнуть еще на одну ступень, ну, типа, да? Такую
внутреннюю. Скорее, чтобы как бы что-то править и иметь свой стиль, нужно научиться работать с тем, что имеется. Ну, это как бы как в искусстве, как бы все эти импрессионисты, там, сюрреалисты, они заканчивали академии по 5 лет, по 10, да, и только потом они пошли делать там 2 мазка на картину. Так же здесь, типа, чтобы что-то преодолеть, тебе нужно сначала обучиться.
Научиться делать нормально.
Бэкграунд какой-то иметь, да?
Ну, просто научиться делать нормально, а потом делай, что хочешь.
У меня, например, нет каких-то элементов, которые я могу выделить и сказать, о, не делайте так. Ну, особенно, как бы, тропы у дженерик элементов, они мне, в принципе, все нравятся в своем месте.
Ну, вот. Так, на чем мы остановились? В общем, оригинальности в настольных ролевых играх.
Нет и не будет.
Нет и зачем, да?
Но это не значит, что не стоит делать
за 48 часов.
За 48 часов, да. Ну или даже не за 48, а как уж вам, как вам удобно.
Ундер разрешает вам писать авторки, так что...
Да, и приносите, я почитаю. Главное, не на 300 страниц, а там страниц 50, вообще отлично.
Он, наверное, пишет, типа, картошка — символ смерти. Это, видимо, к вопросу об странных оригинальных идеях.
Что это за идея? Расскажи сейчас.
Картошка — символ смерти.
Ты можешь придумать отсюда, что, типа, вот... Оно вырастает из земли. У нас земля обычно, типа, наоборот, дает жизнь, а здесь картошка — символ смерти, значит, что...
Не, картошку с Америки привезли, это, может, к себе.
Тут даже ничего объяснять не надо, видимо, да?
Так, я сейчас.
Американское вторжение картошки, символ смерти, чужая культура.
Я смотрел фильм «Возвращение помидоров убийц 2», поэтому все нормально.
Блин, так что с картошкой?
Погоди, Рин спрашивает еще, а по поводу плохих вещей для сеттинга. Не стоит ли вытаскивать сеттинг вещи, которые родились в процессе взаимодействия конкретной партии?
Это утверждение.
Это не вопрос.
А, это не вопрос. Это... Блин, а я думал, это вопрос. Сорян.
Ну...
А, ну вообще, не стоит вытаскивать? Мне кажется, это зависит от этих, от взаимодействий, нет? Но, с другой стороны, это добавляет какие-то уж очень мелкие, уж очень нишевые факты о сеттинге. Ну, только если, конечно, ваши персонажи там не разрубили там континент на несколько частей.
Насколько я понимаю, частные вещи из процессе частных взаимодействий конкретных партий, это называется Burning Will. Все, что там в сеттинге есть, там есть какие-то совершенно адовые навыки, которые, как мне объясняли, типа, обуславливаются тем, что это просто было в игре у автора. Типа там... Не, ладно, я не могу привести пример, чего можно рационализировать, но вот, насколько понимаю, там...
А Квадрат не хочет, чтобы
его рационализировали. Я его не помню, как он звучит. Я думал, вы меня поддержите.
У эльфов всяких что-то.
Там какие-то навыки есть, типа, супер узкие, которые непонятно, зачем в этой игре настолько, даже относительно Burning Will навык, или какой-то он супер странный, и, типа, что он здесь делает вообще? А так это навык из игры... Как Люка Крейн, да?
Чтобы форкать.
Люк Крейн, да.
Там все очень узкие навыки, чтобы в другие навыки форкать нужны.
Я типа навыки даже относительно Burning Will-овских навыков. Ну, короче...
Ну да, там есть всякие такие.
Сказал то, в чем не шарю.
Не, ну типа, это игра Люка Крейна. Что хочет, то и делает. Написал авторку, и все. Его игра.
Возможно, если бы вот Люк Крейн написал свою авторку в году так 78-м, то сейчас бы мы могли перейти к следующей теме. Что было бы, если бы ДНД не было первой ролевой игрой?
Что было бы? Типа, все бы играли сейчас в второй лера.
Не, у меня есть, как бы, такие, знаешь, три такие подхода. Возможно, если бы ДНД не было ролевой игрой первой, то первая ролевая игра не стала бы таким варгеймом с отыгрышем, а, возможно, все пришло бы с другой стороны, и наоборот, это такой импровизационный театр с правилами сел за стол. То есть вот так вот могло бы произойти, и было бы достаточно интересно. Я уверен, что этого подхода были там свои миллион косяков, которые потом 30 лет за собой тащились бы. Не уверен, что они особо были бы это. Мне больше нравились, чем то, что тащит за собой ДНД, но было бы интересно, что бы было.
Они могли прийти еще, мне кажется, из настольных игр. Именно не варгеймов, а что-нибудь, чтобы у нас сразу пошло максимально жетонно-геймплейное, да, что у нас прям...
Да, тоже
прикольно. Ролевая монополия, господи.
Ты специально выбрал самую плохую настольную игру.
Единственный, который я знаю. А, еще Манчкин.
Ролевой Скрэбл.
Ролевая монополия вышла недавно. Там же, если ты... У тебя роль женщины, ты получаешь больше из-за гендер-гэп.
А, да, я это видел, эту херню.
Вообще, есть игра под названием Free Market, поэтому, ну, типа... Я думаю, можно и в нее поиграть, так. Если вам очень хочется.
Кстати, было бы интересно, да, если бы настолки там какие-нибудь выросли тоже в Энрите. Ну, была настолка, а потом там как прото-Энри настолка, и он был отыгрывать, чтобы там механика работала и так далее.
Отыгрывать, чтобы работала механика. Ух, ух.
А, да, это... Кидать кубики, ходить по клеточкам и там обмениваться токенами, я не знаю, что там еще делать.
Мне кажется, знаете, откуда... Я еще придумал, откуда могли выйти. Предположим, в один момент слишком бы развились вот эти всякие штуки, которые используют в психологии. Знаете, ролевые игры оттуда же, да, там очень часто тоже используются. Я видел, как там какие-то статьи про то, что с детьми это проходит.
Я даже играл в такое дерьмо, там, это довольно прикольно. Только, да, знаешь, другие люди особо не хотели играть, и такой, о, ролевые игры, поехали. Остальные не понимают.
Там, наверное, словесочки.
Да-да-да.
Нет, там не всегда... Там у тебя дают карточку, на ней написано: играй вот это.
А, карточка, значит, уже не словесочка.
Ну, то есть словесочки с плохим мастером, да, таким?
Ну, мастер на карточке, да.
Ну, хотя нет, это можно, конечно же, сказать то, что... Ну, это джип-формы какие-то уже.
Ну, типа, отыгрывай там роль человека, который хочет там чего-то, какой там... Он там представляет какую-то группу людей... Вот. Ну, типа, поставь себя...
Или спишь буклеты.
Ну, типа, ну, не знаю, не знаю, как правильно объяснить. Типа, ты ставишь себя на место какого-то другого там человека, который там занимает определенное положение, да, он там определенные мысли продвигает в обществу. Вот, ну, ты просто пытаешься его понять.
Это тоже, в принципе, по сути, такой как бы импров. Просто...
Ну, не, ну, я имею в виду, что если бы, знаете, в ключевой идее настольных ролевых игр это была бы терапия, а не развлечение. И в один момент пришли бы развлекатели, которые такие: нет, это новое течение. Мы тут большие системы, просто чтобы как бы помогать друг другу, психологическая помощь.
То есть они такие были бы все как сказать, глубоко в тебя проникающий, чтобы ты после каждой сессии выходил новый человек. Mm-hmm.
Да? Что-то такое, да.
Еще удовольствие получал.
А тут лазеры чувства как-нибудь появляются, и типа...
Ух. Ты ставите такие четыре кушетки головой к друг другу, чтобы не смотреть друг на друга, ложите, да, смотрите в потолок и играете в ролевую игру.
Хотите поговорить об этом? Встречи один на один были бы популярны в таком случае, наверное.
Вы бы рассказывали друг другу вымышленные проблемы.
Платным мастером было бы.
Наверное, еще, ну вот, один это, что они могли пойти, да, куда-то из другого источника. Ну, а если там, скажем, источник был бы тот же, но могли совершенно ведь как-то по-другому правилу встать и пойти. Например, то, что там ГМ не был бы ответственным за постановку сцен, как у нас во многих японских играх, там как все эти... Все сцены ставят сами игроки просто.
Не было бы условного гигаса за шкафом, да?
Да, и никто бы тебе нам за шкаф не говорил, как что-то происходит. То, что, наверное, ну, может быть, не тащились бы всякие вот эти вот классовость, уровни, то есть так вообще вертикальная прогрессия, в принципе, не было бы ее. Там более такие мячковые есть, типа класс брони. Там были бы не ХП, например, который, по-моему, ДНД, собственно говоря, придумал, а были бы таблицы результатов. Ну, то есть, когда ты, типа, один бросок, второй бросок, и смотришь, там, убежали от тебя, там, или не убежали от тебя, там, умер ты или не умер.
Можно здесь очень глубоко копнуть и сказать, что, знаете, в ДНД линейная прогрессия, а в японских играх она горизонтальная, потому что это как бы... Потому что это просто западная христианская культура с идеей прогресса, который стремится вперед, а, ну, азиат, ну, восточная культура, они больше к такой горизонтальной зацикленности какой-то. Там нет, что мы стремимся к какому-то раю, светлому будущему.
Если бы так было в японских играх, это было бы замечательно.
А это эти...
Они стремятся вниз?
Оскорбление белых людей name просто принесли.
Капиталист.
Кто? Я лучше ДНД давайте оскорблять. Капиталист. Магия могла бы не быть универсальным решением всех проблем, например, на протяжении там 15 лет во всех играх.
То есть, если бы Gygax и компания вдохновлялись не Толкином, да, условным, а чем-нибудь другим?
Мне кажется, если бы, знаешь, магия не была такой, типа, штукой, который... ресурс, который ты тратишь, чтобы делать крутую штуку один раз, а она была бы, например, таким же навыком, как там все остальные проверки и так далее, тогда бы этого не было.
Причем-то у Толкина же магии так, ну так, она вроде бы есть, а вроде бы и не очень.
Ну, она делает крутые штуки.
Да, но не 24 на 7.
Так, в первых редакциях тоже ты там раз в день мог что-то максимум сделать... А крутое, ну, да, ты мог сделать там раз
за жизнь.
Ну, то есть вот этот в антикассинг, он, в принципе, и вырос то, что заклинаний стало больше, а делают они все равно как бы такие неплохие штуки. Ну, и штуки становились лучше.
Ну, потому что логично, тебе не хочется делать одну крутую штуку раз за игровую встречу. Тебе постоянно хочется делать крутые штуки.
Структурное, кстати, разделение игры тоже могло бы, например. И если первая игра была вот разделена как клинки какие-нибудь. Я, кстати, читал, там была какая-то про супергероев, что ли, игра, которая была разделена, типа, на, ну, собственно, на супергеройские занятия и на то, что там делал в течение недели, там, тренировался, исследования всякие делал и так далее.
А, типа, ты обычный человек и супергерой?
Не, нет, тут, типа, супергерой просто, у тебя есть, как бы, фаза, в которой ты геройствуешь, да, в которой я есть
вся остальная. В пещере сидишь, когда? Да.
Ну, кстати, и, наверное, третье, это то, что, ну, не фэнтези могло быть, да, то, что просто могло, да, быть очень популярным.
Условный Тревелер бы там. Что-нибудь.
Ну да, Тревелер или Sci-Fi, или супергерои, или там вот Call of Cthulhu, если какой-нибудь был, то там, например, Urban Fantasy, детективы и такие вот боевики, Берс, сверхъестественно, просто как там крутой орешек какой-нибудь. Могли бы все игры копировать друг вот это вот.
Другой вопрос возникает, стало бы оно таким популярным?
Ну, Call of Cthulhu в Азии, например, популярный, как бы популярнее всяких ДНД-х. Так что.
Мне кажется, могло стать популярным очень много чего, потому что это само по себе как явление было что-то новое.
Да, sci-fi, например, то есть точно стали, мог стать популярным.
Типа, по отдельности были какие-нибудь варгеймы популярными? Типа, ну, вряд ли. Я имею в виду, типа, что вот прям, типа, супер популярно.
Сейчас мы просто не знаем.
С другой стороны, популярными... С другой стороны, фэнтези было популярным. Ну, типа, потому что это такие понятные всем вещи.
Я, кстати, не очень уверен, что именно фэнтези как бы было популярно, потому что, мне кажется, sci-fi был популярнее.
Да, мне тоже такое ощущение.
Не, ну просто, типа...
Что это же времена Стартрека там и... Ну и вообще, как бы, ДНД часто распространялся именно в sci-fi тусовке, ну, которая просто совмещала свои увлечения всякими sci-fi штуками с конными, наверное, тогда, в то время.
Или... Да, мне кажется, тогда были именно не фэнтези в целом, но всякие да, Sword and Sorcery, там, про голых качков, которые бьют мечами.
А как же Зина?
Кто?
Она Королева воинов.
На то, что да.
Тогда разве было?
Ну, она давненько уже.
Не, ну не в 70-е же.
Не так давно, как да. ДНД.
Блин, сериал точно был очень поздно.
Но она какой-то производная, в любом случае, от этого всего. От Sword and Sorcery.
В общем, в итоге-то что получается?
В общем, если бы не ДНД, сейчас бы летали машины, мы тут бы не сидели сейчас за мониторами, у нас были бы голограммы.
И умирать не нужно было бы, да?
Да, и квадрат бы не задавался вопросом, что там мне делать, как будет там начать этой записи.
Все, у квадрата были бы все ответы.
Ну не, нужно это. Вы забрали мое будущее.
Да, это такой злой гностический бог, который внес зло во вселенную, открыл коробку Пандоры.
Пора заказывать выступление в ООН просто.
У меня только вот единственный, знаешь, вопрос еще по этой теме, может быть. А было бы лучше, если бы sci-fi был, например, ну или что-нибудь другое, не фэнтези было бы этим.
Я думаю, это какой-то другой вопрос.
Мне кажется, это вопрос, на который каждый может ответить.
Ну, ответь сам-то. Да-да, давай.
Я не люблю sci-fi, я больше люблю фэнтези, поэтому я рад,
что... Мне кажется, что в фэнтези есть ряд таких полуобъективных причин, что фэнтези просто очень легко приключаться. В sci-fi приключаться чуть менее интересно, мне кажется. Именно что фэнтези — это такой очень хороший баланс между... У тебя есть и приключения, и борьба с монстрами, у тебя есть как бы дикий мир, у тебя есть города какие-то, у тебя есть более-менее понятное устройство, ну, и они более как-то отличаются друг от друга, мне кажется.
В общем, так и запишем. Фэнтези объективно да. Лучше sci-fi.
Да.
Вот. А у тебя как, Артём? Раз уж ты понял этот вопрос.
Не знаю, мне, наверное, больше нравится, если бы sci-fi был. Более популярный, чем фэнтези. Я бы лучше играл в какой-нибудь унылый. Да.
Кредиты бы отдавал бесконечно за все свои корабли.
Да, унылый кредит платил бесконечно,
чем прыгал с люстры на дракона. Что это за жизнь такая вообще? Тогда что, тогда будем закругляться? Нам еще выплачивать кредит за корабль? Да, с вами был «Зайду позже». С вами был «Ролевой подвал», то есть «Ундер», а также «Масса».
Да, скорой встречи.
Да, всем пока.
Пока.
Да, всем спасибо. До следующей недели.